Мы будем читать отрывок из послания к Галатам, 5 главы, начиная с 13 стиха. Если у вас есть копия Священного Писания, то прошу вас открыть Галатам, 5 главу, это страница 233 в стандартном издании синодального перевода. Мы будем читать с 13 стиха до конца 5 главы. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Аминь. Мы продолжаем изучение темы нашего спасения. И сегодня будем обращать еще раз внимание на то, как Дух Святой сопричастен вопросу нашего спасения. Мы уже несколько недель подряд обращаем на это внимание. И сегодня мы пришли к теме, которая называется «Спасение и плод Духа». Мы прочитали отрывок из послания к Галатам, 5 главы, 13 стих, который утверждает, что те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. И в этом отрывке, так же, как и в отрывке, который мы читали в прошлое воскресенье, если вы помните, мы начинали и смотрели, во всяком случае, на 8 главу послания к римлянам, обращали внимание на то, что Слово Божие учит о верующих людях совершенно, или представляет верующих людей в Иисуса Христа совершенно по-другому, нежели обычно люди думают о христианстве и о том, что означает быть верующим. Первостепенным здесь является как раз роль Духа Святого, и присутствие Духа Святого является определяющим для верующего человека. В послании к римлянам, 8 главе, в 9 стихе сказано, «Вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Иными словами, когда мы говорим о людях верующих, и когда мы говорим о плоде Духа Святого или о том, как человек преображается, тогда мы должны понимать, что это происходит именно начиная с Духа, а не заканчивая Духом. Я имею в виду следующее. Очень часто люди, когда люди говорят о христианстве, они имеют такую, ну, приблизительно такую концепцию. Для того, чтобы стать христианином, ну, вам объясняют, вам нужно начать ходить в церковь. Вы начнете ходить в церковь, вы начнете слушать то, что там проповедуется, и вам нужно начать исполнять то, что от вас требуют. Вам говорят, вам нужно креститься, хорошо, но вы креститесь, и таким образом вот вы начнете вот ваш христианский путь. Потом вам объясняют, вам нужно исповедоваться, для того, чтобы вот всячески очищаться от вашего греха. И вы исповедуетесь, а потом вам говорят, вам нужно причащаться, вы причащаетесь. Вам говорят, вам нужно вот возрастать вот в такой дисциплине или в такой, совершать такие-то молитвы, совершать такие-то чтения. Вам нужно делать то, то, то и то. И таким образом, когда вы будете вот это все успешно делать, тогда у вас есть, на самом деле, появляется такая вот уверенность или надежда, во всяком случае, что дело Божие у нас не напрасно. И в конце концов вы достигнете состояния, которое Господь обязательно вознаградит спасением. Он обязательно тогда примет вас к себе, потому что вот у вас, очевидно, уже такие вот действия духовные, плоды Духа, если можно так сказать. Но вот эта концепция, она, знаете, абсолютно противоречит библейской концепции. Потому что в Библии преображение или наша подобность Иисусу Христу – это не какая-то ожидаемая там вдалеко цель, которой мы постепенно путем нашего самоотреченного, так сказать, подвига достигаем. Слово Божие говорит о том, что наше преображение происходит в самом начале нашего христианского пути. И только если мы в самом начале обретаем Духа Святого, если в самом начале Господь преображает нас, делает нас новыми творениями, новыми существами духовными, только тогда есть надежда и на самом деле гарантия нашего полного преображения в образ и подобие Иисуса Христа. Иными словами, спасение в христианском понимании – это не то, к чему человек, знаете, всяческим образом стремится, отвергая самого себя и терпит огромные лишения для того, чтобы в конце концов за вот эту вот самоотреченную верность Христу Бог вручает ему это спасение. Спасение в христианском понимании, его можно уподобить тому, как вот, наверное, семени, которое из которого произрастает дерево. Бог вкладывает в душу человека семя своего спасения, семя, которое есть Дух Святой в нас. И от этого семени человек возрастает во спасении. Невозможно ожидать, чтобы дуб появился там, где раньше кто-то не посадил желудь. Невозможно ожидать, что где-то появятся, я не знаю, помидоры, где не сажали семя помидоров. Также невозможно и абсолютно глупо допускать то, что человек может обрести спасение, если изначально в него Бог не заложил вот это семя спасения внутрь его. Потому что, опять же, в Слове Божьем мы сталкиваемся именно с тем, что духовные люди – это не те, которые постоянным самоотречением так научились смирять свою плоть, что в конце концов они вдруг обретают вот эту духовную способность. Духовные люди – это люди, в которых Бог вложил своего духа, и тогда они уже не живут по плоти. Слово Божие говорит, «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». И вот этот текст, он на самом деле является абсолютно четкой параллелью того, что мы уже смотрели в послании к Римлянам в 8 главе, в 9 стихе, где сказано «Мы живем по Духу, если только Дух Божий пребывает в нас». Если Духа Святого нет в нас, у нас нет шансов жить по Духу. Мы не можем произрастить духовное, будучи сами плотскими людьми. И вот эта концепция спасения – это и есть библейская концепция спасения. Спасение уподобляется постоянно в Слове Божьем семени. Семени, которое падает в сердце и которое меняет человека. Это и есть та закваска, которая вот добавляется в тесто, и закваска может быть абсолютно мизерной по своему процентному соотношению, но она заквашивает все тесто. Так и в начале христианского пути видимая какая-то роль Духа Святого может быть практически незаметной. Но когда Дух Святой произрастает и производит в человеке плод спасения, тогда, в конце концов, в человеке мы видим вот это вот прекрасное вот это дерево, плодоносящее, оно несет именно плод Духа. Спасение – это как семя, которое произращает дерево. Спасение – это органический процесс. Спасение отличается в евангельской концепции, в библейской концепции от всех других концепций именно тем, что оно происходит, как жизнь происходит. Это не просто какое-то механическое действие, которое в конце концов непонятным образом вдруг производит спасение. Мы говорим и уподобляем, вот это часто говоря, человек может ходить в гараж сколько ему угодно, но он от этого не станет машиной. Потому что невозможно своим действием каким-то изменить суть того, что ты есть. Суть того, кто ты есть, меняется только посредством Духа Святого. Поэтому Слово Божие говорит, должно вам родиться свыше. И рождение свыше – это не награда за постоянные какие-то лишения, самоотречения и так далее, которые человек потом в конце концов получает в какой-то неопределенный момент в будущем. Рождение свыше – это есть самая начальная точка христианского пути, христианской жизни. Потому что без рождения от Духа Святого нет христианской жизни, нет жизни во Христе. Мы не спасаемся плодом Духа Святого. Бог не обещает нам спасения, знаете, таким образом. Вот если ты произрастишь вот эти вот плоды духовные, любовь, милосердие, долготерпение, кротость, самоотречение, сдержанность и так далее и тому подобное. Вот если ты вот это сможешь произрастить, тогда я тебе дам спасение. Никогда такого. Он знает, это невозможно. Совершенно глупо ожидать от мертвого дерева живых плодов. Невозможно на мертвом дереве вырастить что-либо. Можно на мертвом дереве что-то привязать, да? И у нас сегодня мы настолько стали вот искусны в подделках, что заходя, знаете, в магазин какой-то и смотришь, там стоит дерево, украшает, я не знаю, витрину или еще что-то, и листья выглядят как живые листья. И если там есть какие-то плоды, они выглядят как по-настоящему. Но единственный способ узнать, это настоящее дерево или не настоящее дерево, на взгляд это уже практически невозможно определить бывает. Поэтому нужно находить другой способ исследования. Да? Если кому-то очень интересно, они подойдут, пощупают, а потом даже на чутье иногда как-то сложно, они тогда попробуют оторвать кусочек, посмотреть, из чего же это все сделано. И мы определяем органику. Мы знаем живое от неживого, мы можем это сделать. Так вот, Слово Божие учит верующих людей. Испытывайте самих себя, верили вы. Проблема с плодом заключается в том, что люди вместо того, чтобы ревновать о том, чтобы плод действительно рос в нас, они огромное количество времени уделяют тому, чтобы просто делать видимость того, что он у них есть. Мы с вами должны понимать, что дух и плоть, они действительно противостоят друг другу. Они желают противного друг другу. И плоть – это то, что постоянно боится исследования. Плоть не любит, когда на нее начинает направлять прожектор Слова Божьего. Плоть не любит, когда люди не просто смотрят и говорят, по видимости, все нормально, значит, должно быть все нормально. Плоть не любит, когда берут и отламывают кусочек этого листа. Берут и пробуют этот плод на вкус. Плоть этого не любит. Она этому противится. Моя плоть этого не любит, и она этому противится. И я думаю, что ваша плоть, она не отличается от моей в этом отношении. Мы с вами сегодня собираемся для того, чтобы совершать вечерю или причастие, условием для которой Библия говорит «испытывайте самих себя». Я знаю, насколько испытывание самого себя – это некомфортный процесс. Но на самом деле, если каждый раз, когда мы приближаемся к вечере, мы не познаем себя лучше, то, я думаю, мы не испытываем себя так, как должно нам испытывать самих себя. Сегодня я бы хотел, чтобы мы сегодня научились ценить вот эту дисциплину самоиспытания. Потому что Слово Божие говорит, по плодам их узнаете, их, Матфея 7, 16. Собирает ли стерновника виноград или стрепейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. И 18 стих меня удивляет. Слово Божие говорит, не может дерево доброе приносить плоды худые. Сказано, не может. Дерево доброе приносить плоды худые. Также сказано, ни дерево худое приноси плоды добрые, это невозможно. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Поэтому, когда мы говорим о плоде, нам необходимо действительно научиться исследовать его и знать, а какой же тогда характеристики плода Духа Святого в человеке. Слово Божие в первом псалме дает нам такое обетование, что блажен человек, который не ходит на совет нечестивых, который не стоит на пути грешных, который не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И потом сказано, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, он успеет. Так вот, когда мы говорим о плоде Духа, то мы должны понимать, что он растет постепенно. Это на самом деле не сложная такая вещь. Любой человек, который когда-либо старался что-то посадить и вырастить, он знает, что посадив семечко и полив его, через 5 минут не стоит возвращаться, чтобы посмотреть, насколько оно уже возросло. Я знаю, что сейчас есть такая центроферная, способ съемки, да, когда берется фотография, делается через какой-то определенный период, и тогда процесс, который иногда занимает недели, можно посмотреть буквально за несколько секунд. Это удивительно. Я люблю фотографию, и меня это постоянно удивляет, как происходит это медленное развитие, но как оно прекрасно само по себе. Но мы, смотря на действительный рост, мы не можем его даже заметить. Он происходит слишком медленно, чтобы мы могли это увидеть. И в этом смысле, для того, чтобы увидеть плод Духа, нам необходимо терпение. Терпение есть, с одной стороны, плод Духа, долготерпение, как минимум. Но нам необходимо терпение для того, чтобы мы действительно обрели желанный плод. И Слово Божие поэтому и говорит нам, чтобы, делая добро, мы не унывали. Потому что в свое время, да, если мы проявим терпение, тогда мы пожнем. Сколько людей, я уверен, люди, которые не увидят и не видят действия Духа Святого, и причина, почему они его не видят в своей жизни, заключается не в том, что в них ничего не происходит внутри их, а потому что они сдаются слишком рано. Потому что их усилия для того, чтобы увидеть действительный прогресс, они заканчиваются слишком быстро. Потому что мы же не можем диктовать Духу Святому, с какой скоростью Он должен нас преображать. Мы не можем этого делать. Он является Господином, Он является тем, который выращивает в нас этот плод. И мы, как обычно, нам не хватает терпения. Я уже устаю от некоторых проявлений того или иного в своей жизни. И мне хочется начать жаловаться, мне хочется начать говорить, «Господи, где же ты? Ты же обещал, ты же говорил» и так далее и тому подобное. Мне хочется начинать вступать с ним в прения, но от того, что я буду с ним спорить, или от того, что я не буду с ним спорить, рост не ускорится. Потому что Бог не определяет скорость роста, знаете, из какого-то такого внутреннего каприза какого-то. Он не поступает с людьми для того, чтобы просто испытывать их, как-то мучить их внутренне, для того, чтобы увидеть, будут ли они смиряться или не будут. Бог не жестокий Бог. Это означает именно та скорость преображения, которая есть, то действие Духа, которое у нас есть. Это и есть мудрый порядок Божий. Знаете, то, что нам необходимо терпение, это, наверное, уже урок для многих из нас. Но Слово Божие также говорит, что плод, он происходит во время свое. То есть плод – это своевременная вещь. Мы знаем, что в цикле допустим, деревьев, да, или других вот различных культур, которые плодоносят, мы не можем ожидать, чтобы там, я не знаю, яблоки поспели в мае. Они в мае только деревья цветут порой. Нужно дать время для того, чтобы оно развилось, и произошли необходимые все процессы для того, чтобы сначала появился там маленький-маленький плод, это яблочко, а потом в конце концов оно развилось и еще и успело и созреть. И мы приближаемся сейчас к времени жатвы, и у нас будет возможность как раз об этом много думать, вкушая все эти плоды. Но вот блажен, я думаю, человек, который, вкушая яблоко, смотрит на это и говорит о том, видит ли он дух, плод Духа в своей жизни, понимает ли он, что вот этот плод, он также формируется в жизни верующего человека постепенно, да, может быть, порой даже незаметно, но он формируется, и он зреет. И в свое время это будет действительно целостный, красивый, сочный, пригодный, вкусный плод. Своевременность – это то, что заставляет нас, приносит нам, я думаю, много также хлопот или проблем. Потому что мы способны, я думаю, смотреть на другого человека, и если мы вдруг видим действие Духа Святого, или, как нам кажется, вот это вот плодоношение в жизни другого человека более быстро выраженным, вот он, может быть, недавно совсем покаялся, а посмотри на то, что он уже, вот какой он человек, как Бог преобразил его, какая как благодать действовала в нем. Мы смотрим на это, и мы способны уничижать в себе действие Духа Святого, потому что у нас не так все легко дается и так далее и тому подобное. А мы не можем сравнивать себя друг с другом. Мы не можем Богу диктовать, что вот посмотри на него. Почему ты в его жизни действуешь таким образом, а в моей такой, таким образом? Ведь Бог действует в каждой жизни соответственно тем обстоятельствам и уникальным характеристикам, с которыми мы приходим к Нему. Да, есть, я думаю, жизни, где благодать Божия, она настолько приготовила сердце человека, что стоит буквально создать вот микроклимат для того, чтобы плод Духа начал развиваться, она очень быстро развивается, и действительно мы можем почти наблюдать, как человек меняется на глазах. Такое бывает. Но бывает совершенно по-другому. Бывает, что семечко, которое есть Слово Божие, оно падает не на хорошую такую очень пригодную для плодоношения почву, а падает в тень, где оно не получает достаточно света. Может быть, оно падает в почву, где действительно есть какие-то препятствия, которые не позволяют ему развиваться так быстро или так хорошо, так правильно. Поэтому, когда мы смотрим на других людей, мы не должны уничижать действие Бога в своем сердце. И мы не должны терять терпение по отношению ни к себе, ни к Духу Святому, действующему в нас, ни проявлять зависть по отношению к Духу Святому, действующему в другом человеке, или нетерпение по отношению к тому, что нам кажется, что Дух Святой недостаточно сильно действует в другом человеке. Родители, которые воспитывают детей, знают, как им хочется, чтобы дети стали послушны вот чуть ли не в одночасье. Они знают это, но они также знают, что очень часто именно для того, чтобы завладеть сердцем человека, смирилось это сердце, проходят порой годы, а иногда и десятилетия. И духовная жизнь, она порой также протекает по-разному в жизни людей, и в этом смысле мы должны быть мудрыми. Потому что это плод своевременный, это требует от нас веры и надежды. Потому что мы пока не видим, мы единственный способ – это верить. Верить в то, что наши действия не впустую идут. Верить, что вот хоть я ничего не вижу в этой почве, мне нужно его поливать, мне нужно заботиться о том, чтобы вот это семя имело все в достатке для того, чтобы оно могло прорасти и принести плод, который я так ожидаю видеть. Мне нужно верить и с надеждой, с ожиданием ожидать этого плода, этого явления Духа Святого в жизни. Вы знаете, что удивительно по отношению к христианскому пониманию вот, плода Духа и вопроса спасения? Что в христианском библейском понимании плод Духа не только является постепенным, не только является своевременным, он является неизбежным. Но так же, как беременная женщина не может вот просто взять и желанием воли перестать быть беременной. Также и семя Божие, которое пребывает в верующем человеке, оно уже никуда не девается. И то, насколько мы заботимся об этом семени, да, оно может влиять на скорость его развития, на скорость проявления этого плода. Я думаю, мы действительно влияем на это посредством того, как мы либо заботимся о том, чтобы были все условия благоприятные, так скажем, для нашего возрастания во спасении или нет. Мы можем влиять на скорость, но мы не можем влиять на то, будет это или нет. Потому что Бог как раз, Он говорит о том, что спасение – это есть то, что я вкладываю в человека, и рано или поздно оно полностью переменяет человека, оно меняет нас изнутри. И жизнь, она всегда сильнее, чем нам даже кажется. Есть иллюстрация о желуде, который попал в могилу, и который был накрыт такой большой мраморной плитой. И желудь имел как раз достаточно питания, так скажем, да, в этой могиле для того, чтобы он пророс. И он начал прорастать, и он уперся в эту плиту, и он не мог однозначно пробиться сквозь. Поэтому он начал расти, дуб начал расти немножко в сторону. В конечном итоге, когда он вышел на поверхность, он начал крепнуть, и эта плита в конечном итоге, она разломилась. И на месте этой могилы вырос могучий дуб. Также и порой Дух Святой действует в жизни людей. Семя Божие, оно попадает внутрь человека, и оно меняет его, оно меняет суть человека. Мы уже являемся новым творением во Христе Иисусе, говорит нам Слово Божие. И в первом послании от Иоанна, в 3 главе, в 9 стихе, нам сказано, что человек, который рожден от Бога, он уже не может грешить, потому что он рожден от Духа. Он, семя Божие пребывает в нем, он не может грешить. Понятное дело, что он не имеется в виду, что он не может согрешать, потому что все мы много согрешаем. Но Слово Божие говорит о том, что настолько поменялась внутренность этого человека, что грех становится уже для него отвратительным. Знаете, как люди, которые, допустим, долгое время курили, 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 и потом Бог производит в них вот удивительное какое-то действие, они потом стараются даже курить, но им настолько становится это противно, они даже представить себе не могут, как они раньше могли курить и получать от этого удовольствие и наслаждение. Так и Бог, когда Он меняет человека, Он вкладывает в нас то, что делает нас неспособными жить во грехе. Доброе дерево не способно уже приносить вот эти вот нечестивые плоды, оно не может этого делать. Так и верующий человек, мы не можем жить во грехе. Дело спасения, которое Бог совершает в нас, оно неизбежно должно вылиться в святость. И если вы этого не знаете на своем опыте, я это знаю на опыте. Потому что я могу первым вам свидетельствовать, что когда я обратился к Господу, я покаялся перед Господом искренне, я боялся неискреннего покаяния, и когда я шел на богослужение, на котором я покаялся, я в ночь до этого, вечером до этого маме сказал, завтра я не покаюсь. Я даже не планировал этого делать. Но я пришел на богослужение, и произошло что-то необъяснимое, когда я боялся людей, боялся, что они о мне скажут, когда я выйду и буду тут каяться перед всеми. Мне в тот момент стало абсолютно безразлично, что бы обо мне говорили люди, и я вышел и покаялся, и попросил у Господа прощения. И вы знаете, что произошло? На следующий день я не почувствовал себя спасенным. И я стыжусь того, что мое обращение, то есть мое преображение во Христе не произошло мгновенно. Кто мог наблюдать? Наверное, не видел особо никаких перемен туда-сюда или обратно, но я знаю, что происходило внутри меня. И я знаю, что те же самые стремления и какие-то желания, они продолжали жить во мне, к моему удивлению, и я не мог их перебороть в какой-то момент. Но настало время, где-то год спустя, когда я начал читать Слово Божие, не потому, что этого требовала от меня религия или там какой-то служитель или еще что-то мне говорили, как это важно, а потому что я вдруг начал испытывать жажду по слову, внутри себя. Мне уже не нужно было уговаривать это делать. Я вставал раньше для того, чтобы у меня была возможность открыть Библию и читать ее. Я закрывался, я преподавал в школе английский в тот момент, и у меня не было преподавательского образования, это была вообще такая история, потому что дети, я понял, что дети приходят в школу не для того, чтобы учиться. Вот. И я не знал, у меня не было опыта того, чтобы как-то их, знаете, направить, я не знаю. Я просто на чистом энтузиазме думал, что они вот будут меня слушать и будут учить английский язык. И этого не происходило. И вы знаете, что я делал? Заканчивался урок, все выходили из класса, я закрывал кабинет, я склонялся у своего стола на колени, и я молился о том, чтобы Господь дал мне милость, чтобы я смог преподать следующий урок. И я это делал добровольно, меня никто тогда не видел. Это была потребность моего сердца. И были вещи, которые я не мог отказаться от которых. Но потом, по действию Духа Святого, я просто не мог понять, почему я их так держал у себя. Потому что они совершенно были мне бесполезны. Они, если бы я начал об их говорить, я бы стыдился о том, что я делал. И Слово Божие вот таким образом меняет человека изнутри. Перемена, которую делает Дух Святой в жизни возрожденного человека, это обязательная перемена. Это не вопрос уже держитесь, не отпадите и так далее и тому подобное. Этому есть свое место. Я говорю о том, что Дух Святой, когда он приобретает что-то ценой крови Иисуса Христа, он это спасает, и он спасает это для своей славы. И он спасает нас, преображая нас. Он производит в нас плод Духа Святого. Этот плод, как вы знаете, он тоже имеет определенное такое качество, которое наставляет нас думать, что это все-таки плод внутренний. Посмотрите на те слова, которые описывают плод Духа, сказано в 22 стихе Галатам 5 главы. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Все эти качества – это внутренние качества. Все эти качества имеют внешние какие-то проявления, но мы знаем, что не внешние проявления являются сутью того, о чем мы говорим, а именно внутренние качества. На самом деле плод Духа, он воистину духовный, в том смысле, что он невидимый. Он происходит там, где наши очи не могут проникнуть. Мы не можем посмотреть на человека и сказать, у него есть плод Духа. Все, что мы можем сказать, это есть ли видимость какая-то, чего-то. Но мы не можем этого сказать на 100% по отношению к кому-либо из нас, потому что нам не дано вот это вот видение. Мы не можем проникнуть внутрь сердца этого человека, потому что все эти вещи, их можно, опять же, знаете, как на мертвое дерево вешают вот эти вот настоящие плоды или похожие плоды, также люди могут вешать на себя видимость этого плода. Есть люди, которые могут быть долготерпеливыми, но не из любви, но просто эгоистично, потому что им выгодно, чтобы на тот момент, чтобы они просто долго терпели. Они знают, что если они сейчас сорвутся, тогда они не получат чего-то желанного для себя. Поэтому можно быть совершенно абсолютно мертвым духовным человеком, но проявлять долготерпение. Это не значит, что у вас есть плод Духа Святого. Потому что есть подделка. То же самое по отношению к милости. Знаете, что многие люди, неверующие, бывают даже очень даже милостивыми по отношению к другим людям. И причины, почему они поступают милостиво, могут быть совершенно разные. Может быть, они беспокоятся о том, что о них скажут другие люди, или у них есть какие-то бремена совести, которые они думают, они таким образом будут искуплять свою вину. Люди же способны делать многие дела, даже на вид добрые дела, для того, чтобы, опять же, угождать своим эгоистическим целям и интересам. Они имеют ничего общего с плодом Духа Святого в их жизни. Они не покоряются Духу Божьему, они не имеют этого Духа, у них нет жизни этого Духа. Соответственно, то, что они делают, это есть просто имитация. Все эти вещи можно имитировать. Именно поэтому Слово Божие так настоятельно говорит к людям, которые исповедуют имя Иисуса Христа, «Испытывайте самих себя, верили ли вы?» И когда я говорю «испытывайте», я говорю не о том, знаете, как вот, ну, родители иногда приходят к детям на проверку и смотрят, и если на полу ничего не валяется, и шкафчик закрыт, то все в порядке. А нужно открыть шкафчик. Вот нам сегодня нужно открыть шкафчик внутренний. Нам сегодня нужно надкусить то, что мы называем плодом Духа Святого. Знаете ли вы, кто вы? Знаете ли вы, что вы производите? Я уже говорил о том, что вот некоторым людям кажется, что я такой, ну, долготерпеливый человек. Во всяком случае, кто-то когда-то обо мне говорил. Но, знаете, было время, когда я начал об этом думать, и я понял, что мое долготерпение – это есть не что иное, просто как медлительность. Есть вещи, которые они выглядят как плоды Духа Святого, а на самом деле являются просто проявлением и плоти. Есть люди, которые кажутся всем очень, знаете, кроткими и милостивыми. Это есть не проявление Духа Святого, это есть просто проявление определенной трудности или слабости. Есть люди, которые не могут никому слова сказать поперек, потому что их жизнь напичкана таким грехом, что они не могут просто себе позволить этого сделать. А кажется, что они такие смиренные, кроткие люди, на первый взгляд. Ведь мы с вами не должны просто делать вид того, что мы плодоносим. Мы должны плодоносить, мы должны иметь внутреннее свидетельство, что то, что в нас есть, это есть не подделка. То, что в нас есть, это не есть просто какой-то внешний наряд, который мы на себя одеваем для того, чтобы успокоить свою совесть и чтобы другие люди к нам не придирались. Потому что в день судный не будет иметь никакого значения на самом деле, что о вас могли бы подумать люди и что вы думали о себе. Потому что в день судный откроется истина того, что есть. И тогда не то, что вам казалось, и не то, что вы воображали себе, будет играть значение, а будет играть значение только то, что есть на самом деле. И последнее, что я хочу отметить по этому плоду, вы заметили, что Слово Божие в 22 стихе говорит не плоды Духа, а плод Духа. И потом перечисляются 9 составляющих этого плода. И я думаю, наверное, можно нам понять, как вот, может быть, знаете, яблоко, оно имеет какие-то компоненты, химические компоненты, и, наверное, это сложная довольно такая концепция, но для того, чтобы выросло яблоко, должны все присутствовать, чтобы оно было съедобным и приятным и так далее, чтобы был яблоком. Так вот, Дух Святой, Он тоже производит вот эти вот проявления свои в нас. И вместе... Вы понимаете, что Дух не производит, опять же, спасение это не есть, вот если машину можно собрать и какую-то часть оставить изнутри, потому что это механический продукт, то когда мы говорим об органическом росте, тогда невозможно. Дерево, если оно способно к жизни, способно к воспроизводству, тогда оно будет постоянно высасывать и давать в плод, вкладывать все те атрибуты, которые сделают этот плод тем, чем он должен быть. Так и Дух Святой, Он не производит в нас, знаете, сезон долготерпения просто. И вот сейчас все остальные благодати, они там в сторону, да, вот Он, Дух Святой, только вот в вас производит, я не знаю, как груши, да, потом в следующий год Он будет производить в вас яблоки, потом вишни там и потом все что угодно. Дух Святой, Он созидает в вас один плод, единый целостный плод. Потому что радость без любви – это не есть Божья радость, это не есть радость Духа Святого. Любовь без праведности, без смирения – это не есть Божья любовь. Это есть только подражание Богу. Это, опять же, вот эта внешняя одежда, которая не имеет ничего общего к тому, что на самом деле есть в человеке. И у меня к вам вопрос. Действительно ли вы, люди, которые возрастаете в этом, вы видите действие Духа, возрастающее в вас? Плод Духа формируется в вас. Есть люди, которые... Вот думают, что они такие любвеобильные, но постоянно притыкаются с тем, что они вот не могут действительно быть мужественными для Христа. И они просто заглаживают вот это отсутствие мужества тем, что они говорят, ну я вот просто настолько этого люблю человека, я не могу ему сказать что-то, что порежет его. Есть люди, которые срываются состояние, да, влетают в гнев при любом слове и так далее. Это люди, которые думают, что вот они настолько такие ревнители о правде, они, для них справедливость имеет очень важное значение. Ведь плод Духа, он не выбирает. Он когда созидает в человеке спасение, он созидает его целиком. И вот эти вот проявления нашей слабости, проявления плоти, а проявление плоти, этот список, он ужасает. Но это то, на что мы должны реагировать, потому что здесь даже он не является полным, что Павел говорит и прочее тому подобное. Мы должны с вами быть людьми, которые могут определять, что есть плоть, проявление плоти внутри нас, а что есть проявление Духа. А это невозможно делать, если мы не усердствуем в этом, если мы не являемся честными в этом отношении людьми. Поэтому Слово Божие внушает нам ответственность. Мы не можем заставить плод Духа расти, но то, что мы можем сделать, мы можем создавать условия для того, чтобы произрастал этот плод наилучшим образом. Я читал недавно совсем 40 каких-то изобретений, которые Израиль дал миру за последние там каких-то лет. И одно из изобретений является система, когда они буквально с точностью до, я не знаю, миллиметра способны орошать свои культуры. Может быть, кто был в Израиле, вы видели такие вот шланги, проходят по всему, по всей территории, там сада или еще чего-то. И вот в этих шлангах есть счетчики или что-то, я не знаю, которые по капле отмеряют жидкость, да, воду, для того, чтобы у этого растения было точно достаточно воды для того, чтобы оно постоянно могло развиваться, постоянно могло быстро-быстро и наилучшим образом давать плоды. И чтобы не было слишком много воды, потому что в Израиле вода – это очень дорогая вещь. И я знаю, что, знаете, можно полить арбуз 3 раза в год или там 3 раза за сезон и думать, что вот, ну, этого достаточно, но арбуз получится вот такого размера. Я знаю, потому что я как-то дерзнул вырастить арбуз, посадил его, грядка, все дела. Я его полил, я не знаю, ну, смешно даже говорить. Он вырос, бедняга, но он был такой уродливый, а на вкус был не лучший из арбузов, которые я ел. Он вырос, но он был вот такой и был малосъедобный. А вы представляете, что бы было, если бы этот арбуз можно было поливать каждый день? Слово Божие говорит и дает нам блаженство человеку, который ежедневно пребывает в Слове Божьем. Вы не можете ожидать действительно ясных проявлений Духа Святого, если вы пренебрегаете средствами, которые Господь дал вам для того, чтобы этот Дух проявлялся в вас. Если Слово Божие говорит о том, что Дух Святой, он неизбежен, то это означает, что вам нужно перестать бороться с Духом. Причина, почему некоторые люди растут быстрее вас, заключается не в том, что у них как-то дух какой-то особый. Они просто смиряются перед этой волей Духа Святого. Есть некоторые из нас здесь, которые еще не научились смиряться перед Господом. Дух говорит те же самые слова каждому из нас. Дух заставляет нас смотреть на тот же самый облик Христа. И та же самая кровь Христа и благодать Божия, та же самая действует в каждом из нас. Разница между нами не в том, что Дух Святой как-то особым образом проявляет свою благодать здесь и не проявляет ее здесь. Разница заключается в том, какие у нас сердца, даже как в притче о сеятеле. Поэтому, братья и сестры, мы сейчас придем для того, чтобы совершать причастие. И наши физические действия должны быть свидетельством того, что есть на самом деле внутри нас. Дай Бог, чтобы мы сегодня могли глубже узнать себя. Потому что красота Божья, наша способность поклоняться Ему, она пропорциональна нашей способности знать то, от чего Бог спас меня. И если мы думаем, что Он не спас нас от многого, тогда мы не будем воздавать Его многой славы. Но чем больше мы будем познавать то, от чего нас спас Господь, тем больше воистину наши уста будут просто, их невозможно будет закрыть, от той хвалы, которая будет просто литься из нашего сердца.